«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я Нателла Болтянская, у нас в гостях историк Никита Петров. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы с вами сегодня обсуждаем такую связку, как Сталин и НКВД. То есть уже в какой-то степени является общим местом, что репрессивный механизм держался на плечах именно чекистов с их горячим сердцем, чистыми руками и холодной головой. А вот поговорить о том, как строились эти взаимоотношения между собственным механизмом и его, как называется, владельцем, если так можно говорить, мне кажется, очень интересно, тем более, что вы в свое время, вы у нас были первой ласточкой, говорили мы с вами о железном зоркоглазом наркоме Ежове, и, насколько я знаю, вы достаточно подробно занимаетесь темой Сталина и его репрессивного аппарата.
Ну, в общем, да, и довольно много уже удалось выпустить и сборников документов, и книг, которые посвящены как раз этой сложной и основной для советской эпохи теме – это взаимоотношения власть и спецслужбы, власть и карательный аппарат.
У меня к вам первый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, на каком этапе существования именно сталинского государства, я не беру сейчас советское государство в период его становления гражданской войны, было определено, что основным, так скажем, аппаратом, призванным держать в руках огромное государство, станет именно НКВД?
Ну, нам в любом случае, обсуждая эту тему, не уйти от некой основы. Чем, собственно говоря, была советская госбезопасность? Вот, что собой представлял этот аппарат и как он появился? Ведь те принципы, которые были заложены еще в 1917 году, они на самом деле оставались незыблемыми многие годы позже. И до того, как Сталин, собственно, пришел к власти. Как аппарат особого рода. И это своего рода и был для советской власти тот, ну, скажем, базис, на котором зиждилась власть, которая не могла обходиться без подавления, без проведения широких репрессий. И отсюда складывались и особые антиправовые устои, которые существовали в ВЧК, а потом в ГПУ, а потом в НКВД. Другое дело, что время от времени появлялись законы, подзаконные акты, но нужно учитывать первое. Когда этот аппарат появился, он руководствовался революционной целесообразностью.
А не законом.
Да. Не было уголовного кодекса до 1922 года, и один из турбадуров Красного террора Лацис даже четко и ясно писал, что ЧК прежде всего определяет классовую сущность противостоящего ей противника, и, исходя из вредности или полезности, решает судьбу человека.
Никита, скажите, пожалуйста, вот изменение названий. Чрезвычайная комиссия, политуправление и Народный комиссариат внутренних дел. Чем вообще обусловлены эти смены афиш?
Ну, появляясь как чрезвычайная комиссия, этот орган, конечно же, отражал некий романтизм советских вождей, которые полагали, что вот стоит только разбить всех противников, и уже никакой чрезвычайщины не будет. На самом деле, чрезвычайщина в деятельности госбезопасности, она, значит, я беру на себя смелость это утверждать, продолжалась до самого конца советской власти, только она меняла формы. Ведь самое главное, что было в сталинские годы, а родилось, естественно, в 1917 году, это внесудебные функции, которые имел этот орган. То есть дознания, следствия не были отделены от расправы.
Знаете,
не было
что?
Независимой инстанции, которая потом по результатам дознания вынесет свой вердикт. Нет, те же люди, которые вели следствие, те же и предлагали меры наказания, те же, то есть их начальники
утверждали
это, и их же сослуживцы этот приговор тут же исполняли. То есть это такое, я бы сказал, безотходное производство. Раз туда человек попадал внутрь, его дело уже не попадало ни в какой суд. Другое дело, что потом возникала идея некой законности, пусть и социалистической, но законности. И уже были трибуналы, уже появилась военная коллегия Верховного суда. Но до 1934 года преемник ВЧК ОГПУ рассматривал дела внутри себя. То есть коллегия ОГПУ приговаривала к расстрелу. Это была внесудебная репрессия.
Знаете, не так давно мне принесли книжку, выпущенную Мемориалом, книжку Агнеса. И там описывается быт жены достаточно высокопоставленного, как я понимаю, сотрудника НКВД. Меня поразил там несколько моментов. Один из моментов, когда она говорит своему мужу: «А вот если ты узнаешь, что я белогвардейская шпионка, ты будешь против меня предпринимать какие-то действия?» На что он ей спокойно отвечает: «Я тебя расстреляю». И в какой-то момент она понимает, что не шутит ее любимый муж. А вопрос вот в чем. Вот знаете, когда после Нюрнбергского процесса, после того, как нацизм был разгромлен, ведь строить новое государство нужно было на обломках старого. И, насколько я понимаю, достаточное количество немцев, например, было как-то задействовано в нацистских организациях и учреждениях. Но это были кирпичи, из которых можно было построить, я не знаю, детский сад, а можно было построить тюрьму. Точно так же и с сотрудниками ВЧК, УГПУ, НКВД. Насколько я понимаю, это были такие же советские российские люди, которые ходили рядом, которые, чьи родственники могли пухнуть от голода в деревне. Вот как создавалась эта опричнина? Как она формировалась в особое государство в государстве?
Не такой сразу.
Долгий заход,
нет,
я
не
сделала,
сразу,
да?
Нет, заход-то правильный, не сразу, а постепенно. Конечно, мы понимаем, что исходный материал, если так можно выразиться, для того, чтобы набирать в качестве кадров в карательные эти структуры, он, конечно же, был тот же, который и был до 17-го года. То есть это те же самые наши сограждане. Может быть, отчасти те, кто был лишен возможности делать быструю карьеру при царском режиме.
Угу.
Выход из национальных окраин. Люди, как теперь модно говорить, не русской национальности.
Угу.
Ну, это вполне понятно, потому что революция...
К ним, кстати, особые претензии у сталинистов.
Я вполне понимаю. И к латышам, и к евреям, и к полякам, которых действительно оказалось немало в карательных органах, даже к китайцам.
Угу.
Но вопрос тут и к венграм, и к некоторым бывшим военнопленным Первой мировой войны,
угу,
таким как Карл Паукер, который возглавил охрану Сталина.
Угу.
Он на самом деле был всего лишь навсего, значит, венским парикмахером.
Угу.
Но это и есть вот та самая возможность, тот самый социальный лифт 1917 года, когда можно было сразу пробиться на самую вершину.
Угу.
И действительно, даже Дзержинский в свое время писал письмо, что слишком много примазавшихся к ВЧК. Это гигантские возможности организации давало. А клан, а орден складывался, конечно же, постепенно. Одним из идеологов вот этого орденского сознания был, конечно, Ягода,
угу,
который как раз об этом даже в открытую писал в своих письмах, когда говорил, кого награждать значком почетный чекист, а кого не награждать.
А по каким принципам это делается?
А это должен быть человек вот наш. Вот именно в ордене.
То есть он личная верность.
Ну, даже не личная верность. Это должен быть какой-то особый человек. Он не должен иметь там, я не знаю, каких-то связей с торговлей. Ну, ничего на самом деле, я бы сказал, даже человечного.
Может быть так, что у человека не должно быть чего-то, что препятствовало бы его, скажем так, стопроцентной растворяемости в рядах. То есть там семья, я не знаю, какие-то... Так?
Ну, только мешает, я согласен. Поэтому разговор, значит, Миронова короля со своей женой, о котором вы упомянули раньше, о том, что, будь она белогвардейка, расстреляя, не задумавшись, он, конечно же, имеет под собой основания. Во-первых, самое интересное, что одно дело теория, но теория, брат, суха. А на практике чекисты очень часто в жены брали как раз бывших дворянок, что многих из них впоследствии в 1937 году сгубило. Да. Поэтому орден складывался не сразу, но главное, что Сталин, будучи генсеком, как только он возглавил секретариат ЦК, тогда еще техническую должность, он тут же подчинил себе всю корреспонденцию, которая выходила из недр ГПУ.
Угу.
В 1922 году было специальное сталинское распоряжение Янукидзе, как секретарю в ЦИК, не рассматривать материалы, которые поступают из ОГПУ напрямую, а только через Политбюро.
Угу.
То есть Политбюро как контролирующая и связующая инстанция, а все бумаги в Политбюро регулирует генеральный секретарь Сталин.
Ну, понятно. А вот вопрос, пришедший из Канады. Какой смысл в передаче, если архивы засекречены?
Хороший вопрос, я тоже его читал, и могу сказать одно, что есть безусловная проблема, связанная с доступом к архивной информации, и неоправданно закрыты очень многие документы, очень давние, которые связаны и с массовыми репрессиями, и с историей страны, но не нужно забывать, что были 90-е годы, которые ныне теперь модно ругать и называть лихими,
угу,
и именно в эти 90-е годы огромное количество материалов было и открыто, и опубликовано, и вот те, допустим, 50 томов, которые выпустил Международный фонд демократии, и те тома, которые публикуются в Роспене,
угу,
в серии истории сталинизма, которые снабжены подборками документов, и многие-многие другие документальные издания, и в том числе издание, которое подготовил, выпустил мемориал, они на самом деле базируются на именно этих открытых архивных источниках. И если мы возьмем, допустим, трехтомник реабилитации, изданный Международным фондом демократии, вы узнаете реестр всех сталинских преступлений. Там и докладные записки, и аналитическая записка Шверника 1963 года, где уже все поименовано. Каждый шаг, каждая операция, каждая репрессивная кампания документирована, снабжена, объяснена. В общем, одним словом, я даже удивляюсь иногда, когда говорят, что не хватает каких-то документов, которые пролили бы свет нам на тайны советской эпохи.
Ну, вы знаете что, когда читаешь письма наших слушателей и зрителей, которые утверждают, что, дескать, репрессии были результатом перегиба на местах, почему-то никому не приходит в голову заглянуть на сайт того же мемориала и увидеть сталинские расстрельные списки, да? У меня к вам вот какой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, что можно считать, ведь был же такой относительно вегетарианский период существования государства молодого советского. Что можно считать первой масштабной репрессивной кампанией, опиравшейся на силы НКВД, ОГПУ, ВЧК, etc.?
Ну, вообще-то, если говорить о вегетарианстве, оно никогда не было свойственно советской эпохе. Мы можем говорить о меньшей кровожадности и большей кровожадности.
Ну, я сказала, относительно.
Простите.
Хорошо, принято. Понимаете, философский пароход – это ужасно. Но лучше философский пароход, нежели массовый отстрел. Правда? Все тех же людей, которые уехали, уплыли на
пароход. Согласен. Складывается впечатление, что людоед сыт. И ему вот именно эти 300 философов и писателей в данный момент есть не хочется. Но это на самом деле все диктуется некой политической целесообразностью. После Кронштадтского мятежа, после Антоновского восстания, после введения НЭПа, это есть некое тактическое отступление советской власти. Советская власть не меняет своих привычек. Но она на время загоняет эти привычки, знаете, как воспитание человека. Он не позволяет проявлять некие инстинкты, которые, если он напьется, они тут же из него иногда и пойдут.
Но
поэтому здесь то же самое. Это типичное, я бы сказал, тактическое отступление. В другие годы, в другие эпохи загнали бы всех в лагерь.
Никит, ну, существует там, я не знаю, подавление конкретного мятежа или конкретных антисоветских выступлений с помощью, там, я не знаю, региональных сил. А существует, я не знаю, кампания по изъятию продовольственных излишков. Уже такая масштабная в масштабе самой страны.
Да, репрессивное хозяйство.
Что, на ваш взгляд, еще раз повторю, можно считать первой масштабной репрессивной кампанией, опиравшейся на, как называлось в то время?
ВЧК. Ну, это, конечно же, красный террор. Это тот момент, когда после покушения на Ленина тут же развернулись действительно массовые аресты. И именно не виновных людей, а заложников. То есть по классовому признаку. Чиновники бывшего царского режима, бывшие офицеры и многие-многие-многие другие, кто с точки зрения советской власти, такая тревожная публика с точки зрения советской власти, загнать всех в спецлагеря и заставить трудиться в концлагеря.
А скажите, пожалуйста, вот с какого-то момента начинаются, так скажем, количественные разнарядки, когда в конкретные регионы поступает приказ о том, что такое-то количество людей должно быть что, арестовано или проходить по каким-то делам, вы лучше меня это знаете.
Ну да.
Каким годом это можно датировать?
Ну, что
вот
касается...
Вот не борьбу с там, классными
врагами. Нет, я понимаю, еще, понимаю.
А конкретно вот мне нужно 500 человек.
Нет, здесь действительно так, что мы должны отрешиться от вполне понятного нам и известного в истории то, что называется штучной продукцией. Это то, что вот постоянно есть какой-то репрессивный фон, когда людей арестовывают. Либо их рассматривают как врагов, либо с точки зрения власти они поступили как-то предосудительно. А вот массовые кампании, они идут тоже с самого начала советской власти, вот как я уже сказал, с 18-го года это кампания красного террора, и впервые применяются квоты или так называемые лимиты, как они стали позже называться, это, конечно же, в ходе раскулачивания, в ходе масштабной операции по выселению крестьян, по насильной коллективизации, по проведению репрессий в деревне. Это февраль 30-го года, когда впервые появились эти квоты. Сколько из какой области должно быть выселено? Там не было, конечно, квот на аресты, но наиболее активные, те, кто сопротивляется советской власти, или кто представляет потенциальную опасность с точки зрения ОГПУ, они должны были быть арестованы. А тогда же была и введена эта в меры внесудебной ответственности, спущенная на места. То есть, когда региональные тройки уже принимали решение о том, расстрелять человека или нет. То есть, это еще и некое такое делегирование внесудебных полномочий с центра на места. Это как раз характерный признак такой массовой репрессивной кампании.
А скажите, пожалуйста, вот при всем при том, что я не могу себя лично упрекнуть в симпатии к карательным органам советской власти, но, наверное, можно предположить, что среди людей, которые там работали, были те, кто был искренне убежден в правильности собственных деяний. И, собственно, мой вопрос повторяет Артем, студент из Ставрополя. Были ли среди руководства НКВД порядочные люди?
Это, на самом деле, при всей такой простоте, очень сложный вопрос, потому что что мы будем брать за критерии порядочности? Убежденный и такой, я бы сказал, твердолобый, твердокаменный коммунист с какой точки зрения будет нами считаться порядочным человеком? Если он с легкостью убивает так называемых классовых врагов.
А вы знаете, я вам отвечу.
Внутренне, может быть, он считает себя порядочным человеком. Он верит в коммунизм, он верит в идеалы партии, он верит в то, что ему приказывают правильные вещи делать. И, я не знаю, он не обманывает жену, он не обманывает детей, он честен во всем и до конца. Но в чем его порядочность? Он на самом деле есть орудие в руках маститых и сановных убийц. Я не могу, у меня язык не повернется назвать его порядочным. Другое дело, что часто с этими людьми потом происходили трагедии, например, в 1937 году, когда вдруг он понимал, что теперь партия или теперь руководство НКВД слишком далеко зашли. И кажется, это совсем расходится с теми идеалами и теориями, в которые он верил тогда, в гражданку,
и
когда
что?
Он видел перед собой классового врага, как ему казалось.
Вы о каких-то конкретных людях
говорите?
Да,
вот, например,
сейчас?
Многие застрелились, кто-то пытался уйти в сторону. Один, например, у нас есть такой пример в мемориальском архиве, некий Сидоров Шестеркин из секретно-политического отдела просто стал сумасшедшим. Не знаю, на самом деле или нет, скорее всего, нет, но тем самым спас себе жизнь.
Еще несколько вопросов, смысл которых сводится к одному. Кто был хуже всех? Там, кто был хуже, Сталин или Берия, Ягода или Ежов? Ну, в общем, это целая группа вопросов, я смотрю, пришедших смс-ками. Можете ответить на такой вопрос?
Я бы, конечно, мог выстроить некий рейтинг этих подручных Сталина, которые, выполняя его волю, проводили широкие репрессии. Но вы знаете, плох и Ягода, плох и Ежов, плох и Берия, и Абакумов, и Меркулов ничуть не лучше. Другое дело, что за каждым из них разное число жертв. На время Ежова пришлось, конечно же, максимальное количество расстрелов, и 700 тысяч убитых только за 15 месяцев. Это, конечно, вершина этого рейтинга, и, пожалуй, наиболее кровавым из руководителей советских спецслужб является Ежов. Но Ягода, который с легкостью также, между прочим, посылал людей на смерть и выполнял сталинские распоряжения, хотя был в душе, вот когда мы говорим о порядочных людях, он больше романтик. Но вместе с тем Ягода и хитрый интриган, Ягода и царедворец.
И тут, опять же, нельзя не вспомнить, что когда появился Берия на этом посту, то многие считали, что это
нормализатор.
Да.
И так оно сначала и случилось. Берия выпускал каких-то людей из тюрем, потому что слишком много их посадили в 1937-1938 году. Но это вовсе не означало, что Берия не проводил репрессии на тех новых территориях, куда пришла, например, Красная Армия в 1939 году. То есть в Западной Белоруссии, на Западной Украине, в Прибалтике в 1940-1941 году. Масштабнейшие репрессии. То есть советский режим оставался верен себе. На те новые места, куда он пришел, он там проводил директивы Сталина, которые тот выработал еще в 1933 году, когда говорил о том, какие категории нам для социализма не подходят. Кто подлежит искоренению.
Понятно.
Так что в каком-то смысле выстраивать рейтинг руководителей госбезопасности дело, я бы сказал, неблагодарное.
Ну, в общем, оба хуже.
Ну, вы понимаете, кому-то, может быть, будет симпатичнее Ягода. А кому-то, например, Ежов. Ну, я не знаю, что это за природа таких симпатий.
Вопрос от Андрея из Москвы. Какова средняя численность кадрового состава и агентурно-осведомительской сети хотя бы в процентах населения НКВД при Сталине? Правда ли, что сотрудничество с НКВД было необходимым условием любой, даже самой маломальской карьеры?
Понимаете, это и есть, кстати говоря, и та самая основа, которая принципиально отличает вот, советский полицейский аппарат, советскую тайную полицию от спецслужб мира, как мы их могли бы определить. Дело в том, что советская госбезопасность, советский тайный аппарат – это совсем другой природы явление. И держалась это, конечно же, вся советская система исключительно на тотальном контроле, то есть на осведомлении.
Угу.
В 20-е годы сложилась очень четкая градация, разница между агентом и осведомителем. Осведомитель – это человек, который просто работает где-то на заводе, фабрике, в кустарной мастерской, в ВУЗе, в общественной организации, где угодно. И сообщает все то, что он видит вокруг себя.
Угу.
И не более того. Сообщает он это резиденту. То есть все осведомители сведены в резидентуру, ими может руководить именно агент или, допустим, отставной или штатный сотрудник ВЧК, ОГПУ, НКВД.
Угу.
А агент – это человек, который получает задание, который, как правило, ведет работу во враждебной среде, например, среди троцкистов.
Угу.
Довольно рано, кстати говоря, вот метод провокации был освоен Сталином для борьбы с оппозицией, с троцкистской оппозицией.
Угу.
И уже в 1928 году уже даже специальное отделение в секретном отделе было создано именно для борьбы с исключенными из ВКПБ или оппозициями внутри партии. То есть натравил ОГПУ на оппозицию.
Ага.
И вот общая численность, конечно же, агентов было гораздо меньше, чем осведомителей. А осведомительная сеть, что называется, покрывала всю страну. Я могу сказать, что примерно в 1945 году, эта цифра взята мною из документальных источников, около миллиона осведомителей насчитывалось по стране и, может быть, несколько сотен тысяч агентов. То есть, по, например, заявлению одного руководящего чекиста на совещании, всесоюзном совещании 1954 года в КГБ,
угу,
было сказано так, что в Москве и области каждый десятый состоял вот в этой тайной связи с НКГБ. То есть, страна была на самом деле просто инфильтрирована этими агентами. И когда мы видим какие-то конкретные примеры наказания за неосторожно сказанное слово, мы понимаем, что это и есть результат действия осведомителей и агентов. То есть, mm-hmm, они-то и сообщают.
То есть, получается, что проблема, на самом деле, не только в руководителях этого государства, а проблема в том, что его граждане, в общем, в той или иной степени готовности находились к тому, чтобы, так скажем, подменять целесообразностью понятие человечества, так?
Ну, разные мотивы были, но большинство, в общем, сотрудничали, конечно же, за страх, а не за совесть. В агенты люди шли, конечно же, авантюристического склада, это понятно.
Угу.
Для того, чтобы вот так вот внедряться во враждебную среду, играть двойную роль, то есть быть человеком, что называется, с двойным дном,
угу,
это, я бы сказал, призвание. А вот в осведомители брали кого угодно.
Понятно.
Лишь бы сообщал, что нужно и вовремя.
Я напомню, что это цикл передач именем Сталина. Мы сегодня обсуждаем с историком Никитой Петровым взаимоотношения Сталина и НКВД и, скажем так, степень распространения влияния НКВД на всю страну. Буквально сейчас мы прервемся на пару минут. Слушатели «Эхо Москвы» ждут новости. И через небольшой отрезок времени мы продолжим программу.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с историком Никитой Петровым. Не могу не задать вопрос, который пришел только что. А чем вы лучше осведомителей, если клепаете такую чушь и ложь на людей, которые уже не могут вам ответить, плюнуть в ваши морды? Карина из Одессы.
Хороший вопрос. Хочется Карине ответить. Во-первых, осведомители делают свою работу тайно. И всегда старались, чтобы их имена как-то не всплывали. Значит, конечно же, они понимали, что делают, в общем, нехорошее дело. Что касается нас, мы вправе обсуждать кого угодно и публично. Это,
угу,
собственно, естественное наше конституционное право. Насчет «не могут ответить» – это тоже неправильно, потому что, в конце концов, если выяснится, что мы просто-напросто клевещем или сообщаем заведомо ложные факты, то, конечно же, мы будем рано или поздно разоблачены, мы должны это понимать. Но, и тут уже тоже такие вопросы были,
да,
на чем все-таки базируются все наши рассуждения? Они прежде всего базируются на документах. И любое утверждение, которое я, например, делаю здесь, я готов документально подтвердить. Сказать, где это содержится. Просто для того, чтобы не перегружать беседу, я не буду говорить фонд, опись, дело, лист. А это посмотрите, пожалуйста, в таком-то архиве, а это в таком-то сборнике опубликовано. Но я готов и это делать, это не проблема.
Хорошо. А если верить многим нашим соотечественникам, встает такая картина, что был замечательный вождь, который денно и нощно в Кремле был озабочен судьбой великого государства советского. А при нем, ну, были перегибы, были какие-то люди заблуждавшиеся, были недобросовестные. То есть, скажем так, структура, которая приезжала по ночам, структура, которая допрашивала с применением всех средств, структура, которая расстреливала, структура, которая гнобила десятки тысяч людей, и сотни тысяч, и даже миллионы. Это была совершенно другая история. Каковы вообще на деле были отношения Сталина и той структуры, которую мы с вами сегодня обсуждаем? Простые они были, непростые. Соратниками он их считал, инструментом он их считал. Тут очень много вопросов на эту тему.
Да, это, кстати говоря, и есть, собственно, как краеугольный камень, вокруг которого и стоит строить беседу, когда мы обсуждаем тему Сталин и его спецслужбы, Сталин и НКВД. Дело в том, что всеобщее заблуждение, которое когда-то бытовало, и сейчас еще до сих пор почему-то бытует, что Сталин не знал чего-то.
Добрый царь.
Что это сделали... Нет, это понятно. Что Сталин не знал чего-то, что сделали НКВДшники, оно на самом деле не, значит, выдерживает проверки документами. Выясняется, что Сталин и есть инициатор всех репрессивных кампаний. И мы сейчас просто об этом, в общем, два слова обязательно должны сказать. Дело в том, что... Раньше все было очень просто. О Сталине мудром, родном и любимом поет свою песню народ.
Угу.
Но эта песня продолжалась до 20-го съезда, пока не прозвучали те первые разоблачения, пусть еще непоследовательные, пусть частично еще и стыдливо лживые.
Угу.
Но Хрущев, тем не менее, открыл ящик Пандоры. Он действительно начал говорить о том, что делал Сталин. Какие репрессивные кампании Сталин проводил.
Угу.
Хрущев уводил от ответственности партию. Он многое перекладывал на Сталина.
Угу.
Но на самом деле, если мы проанализируем документы, которые есть и в Сталинском фонде, они хранятся в архиве, и многие из них доступны, и в фондах Политбюро, то мы увидим, что любая репрессивная кампания начинается с решения Политбюро, которое подписано Сталиным.
Угу.
То есть Сталин открывает репрессивную линию, что называется. Приказ 00447 37 года. В июле предшествует ему решение Политбюро от 2 июля 1937 года, которое ныне, кстати, опубликовано, где четко сказано, какую кампанию нужно провести, кто будет жертвой.
Угу.
Те самые бывшие кулаки, избежавшие с мест поселения, по мнению Сталина, бывшие попы, дворяне и многие-многие-многие другие, кто считается, вот, и всегда считался у них, под категорией бывшие люди.
Никита, скажите, пожалуйста, а письменно где-то было зафиксирована возможность выбивания показаний любыми способами?
Разумеется, на это тоже есть шифровка Сталина января 1939 года, которая и подписана секретарем ЦК Сталиным,
угу.
где четко сказано, что с 1937 года партия разрешила метод физического воздействия к наиболее упорствующим и запирающимся шпионам и врагам народа. Другое дело написано в этой директиве, что за 1937-1938 год этот замечательный метод был изгажен.
Угу.
Так и сказано, изгажен. Вот теми авантюристами и негодяями из НКВД, дальше даже называются фамилии высокопоставленных чекистов, Литвина и многих. Но эта директива опубликована, и все интересующиеся могут ее найти как раз вот в издании, которое называется «Сталин» и там Главное управление госбезопасности, изданное как раз вот как пятитомник «Лубянка»,
угу.
сборник документов различных. Так вот, изгажен, а метод-то хороший. Метод-то должен быть применен, потому что буржуазные разведки-то все
пытают?
Колотят, пытают. Да, вот такое было представление у, значит, советских вождей. И такая аргументация. Значит, возникает вопрос. Это ведь тоже сталинское деяние, это тоже сталинская директива. И мы даже знаем, вот по ряду косвенных, здесь уже не более прямые, но косвенные, есть свидетельства о том, как это появилось. Это появилось в мае 1937 года, когда речь шла о том, что Тухачевский не признается. И тогда в присутствии Сталина Вышинский сказал, а почему бы не применить такой метод? Сталин как будто ухмыльнулся, но дал согласие.
Понятно. Какой процент арестованных и после пыток не подписывал, что они враги народа?
Ну, мне трудно сказать. Я не знаю, потому что никто не вел такой статистики, признался, не признался. Но довольно много людей, во-первых, конечно же, не признавались, и их чудовищно пытали даже взять того же самого Блюхера, который был просто превращен, в общем, в, не знаю, в кусок мяса. Или мясорубка 41-го года, когда люди Меркулова в НКГБ избивали Локтионова, Штерна и многих других высокопоставленных начальников. воинских начальников. Но сказать, что вот, допустим, 10% не признавались, остальные признавались, я не могу, потому что у меня такой статистики нет, и никто даже этим и не занимался. Это надо проанализировать все архивно-следственные дела. Угу. Кстати, очень часто, вот, я тоже часто слышу в качестве упрека со стороны, ну, будем называть их так, значит, ревнителей сталинского реноме, которые говорят, что нет, ну что вы, какие, вот цифры репрессий сильно преувеличены, откуда, где там у вас миллионы, что вы говорите? Я могу ответить на это очень просто. На самом деле, истина всегда конкретна. Вот в каждом регионе издаются так называемые книги памяти. Эти книги памяти аккумулируются здесь у нас в Москве, и мемориал ведет работу и сводит все это в один электронный диск. Угу. И там сейчас 2 800 000 фамилий. И за каждой из этих фамилий конкретное дело, которое лежит в конкретном регионе в архиве. То есть это же не выдуманные люди.
Ну, кто-то вам скажет.
И они реабилитированы. А вы заметьте, они реабилитированы. Это значит, что эти люди ни в чем не виноваты. То есть это не какие-то там матерые враги. Значит, тогда возникает вопрос. На чем мы базируем наше, вот, собственно говоря, умозаключение о том, какую чудовищную кровавую бойню собственному народу, преступление против собственного народа совершил Сталин?
Угу.
Это и есть вот эти вот фамилии. Просто фамилии реабилитированных людей.
Угу.
Чего же еще?
Ну, кто-то вам скажет, подумаешь, 2 миллиона.
А кто-то скажет, а зачем их реабилитировали?
Ну да.
Нет, человек, который не хочет быть убежденным.
Нет,
в чем-то,
ну вы понимаете, Никит, дело в том, что эта мысль на самом деле не нова, что среди тех, кто оказывался репрессированными впоследствии, было достаточно большое количество тех, кто еще вчера применял все дозволенные средства для выбивания признания себе подобных. То есть можно вообще на сегодняшний день сказать, какое количество среди репрессированных и, возможно, реабилитированных было людей, у которых у самих крыльца было в пушку.
Хорошо, если я даже на себя возьму смелость сказать, что вот 1/3 этих людей сама устанавливала советскую власть, участвовала в мероприятиях советской власти, проводила жестокие советские директивы до того, как сами пали жертвой в 1937 году. Но возникает вопрос, они же пали жертвой в 1937 году не за это. Они пали жертвой за вымышленные преступления, за приписываемый им заговор какой-то, или многое-многое другое. То есть, если бы их наказали за то, что они являлись сталинскими сатрапами, ага, их бы сейчас просто не реабилитировали. Но если в их архивно-следственных делах мы не находим этого, а находим выдуманные преступления, то дело, естественно, пересматривается.
Понятно.
Мы можем говорить о нем как о человеке, все наши критические замечания.
Ага.
Но
он был такой же жертвой, как...
Да, но что касается жертвы, реабилитированной жертвы, он является невинной жертвой.
А скажите, пожалуйста, вот причина тасовки кадров НКВДшных, то есть тут на самом деле много пластов в этом вопросе. Вопрос первый. Коль скоро были люди, которые зарекомендовали себя как верное оружие, то есть им сказано бить, будут бить. Им сказано получать признание любым путем, будут получать. Им сказано взять столько-то народу, будут брать. Почему они впоследствии оказывались, так сказать, в том же положении, что и их жертвы вчерашние? Это можно считать вообще тасованием?
Как? Да, да. Это на самом деле есть особое сталинское, я бы сказал, ноу-хау. Как управлять страной с помощью госбезопасности, как управлять страной с помощью террора и при этом не бояться своего же собственного репрессивного аппарата. Потому что чаще всего, как мы знаем из истории, заговоры против верховного правителя готовила тайная гвардия. Ну, тогда не было еще такого понятия, как у нас ВЧК, ОГПУ, НКВД, там, скажем, в Древнем Риме. Но руководитель гвардии, который не вел агентурно-оперативную работу, но, тем не менее, руководитель охраны мог совершенно спокойно, вонзить кинжал. И Сталин, конечно же, это прекрасно понимал. Поэтому с завидной периодичностью он не только снимал руководство этих организаций, но и производил кровавую чистку.
Угу.
То есть при Ежове он чистил ягодинский кадр. Ежов ревностно это делал.
Угу.
Между прочим, это мне сначала тоже казалось парадоксальным. Но как это так? Аппарат сейчас нацелен на проведение масштабных репрессивных кампаний в стране, а они еще внутри себя проводят какие-то репрессии. Оказывается, аппарат в этих условиях лучше работает.
Угу.
Потому что здесь тоже есть возможность социального лифта для низовых работников.
Угу.
Он прекрасно понимает, что если начальник что-то не то делает, И он на него докладывает, начальника убирает, он становится на месте своего начальника уже более ревностным исполнителем. И так далее, и так далее. У Сталина, на самом деле, с одной стороны, была любовь к чекистам, и он всячески выдвигал их и пестовал, но, с другой стороны, эта любовь очень быстро проходила. Возлюбив Абакумова и осыпав его милостью, Через 5 лет он в нем разуверился и бросил его в тюрьму.
А он разуверился в нем по какой-то причине, или это была его вот параноидальная мысль, что а как бы он мне кинжал в спину не вонзил?
Абакумов дал повод, надо сказать, потому что, как и любой другой, он присиделся, засиделся и стал уже думать, что он незаменим на своем месте. Ага. Почему-то каждый из них, кто приходил на это место, полагал, что с ним не поступит так, как он поступил со своим предшественником.
О, как?
А происходило именно так.
А почему бы каждый, ну, так
каждому скажем? Казалось, что сия чаша меня минует, а я-то как раз буду умней, а я-то как раз знаю. Я же знаю опыт предшественника. Угу. Уж я подстрахуюсь.
Да, понятно.
И действительно происходили иногда странные вещи. Но неизменная любовь была Сталина, как интересно сказать, к расстрельщикам. Вот тут был вопрос о Мага.
Да.
Мага был один из таких расстрельщиков. Петр Мага был на самом деле совершенно незаметный человек в органах. Но он давно и ревностно занимался расстрелами. И
ревностно это что значит?
Это значит почти каждый расстрел, каждый акт о расстреле, который сейчас хранится в архиве ФСБ, скреплен подписью Мага, а потом и Василия Блохина. Это вот было два главные расстрельщика 30-х. А Василий Блохин продолжал расстреливать до 53-го года. Угу. То есть Сталин мог менять руководство. Сталин мог менять всю верхушку карательного аппарата, но он оставлял неизменно и не трогал расстрельщиков. Почти ни один из них не был расстрелян. Отдельные примеры были, но в основном нет.
Почему?
Мага дожил до 41-го года и благополучно скончался. Еще
Почему?
До, по-моему, начала войны. Василий Блохин ушел на пенсию после смерти Сталина. А в декабре 36-го года Сталин награждает. Вот есть такой наградной список, и там есть как раз Мага, там есть Блохин, там есть Кабинек. Я всегда, когда еще давно начал заниматься историей и изучал ее по советским газетам, я всегда смотрел на этот список и думал, что это за люди? Они мне не попадаются нигде больше. Угу. Это ясно, что это чекисты. Но кто они? Чем они занимались? Заметим, в декабре 36-го года еще особых расстрелов-то не было. Ну, были, конечно, ну, такие, скажем, рутинные, постоянные. Угу. Еще массовой кампании не было. Сталин загодя их награждает. А потом случается самое удивительное. Пришел вместо Ежова Берия. И Берия проводит аресты ежовских кадров. И, конечно же, подает Сталину докладную записку о том, что и Блохин, и многие другие из комендантского отдела, кто занимается расстрелами, они связаны были с ежовцами, с ягодинцами, с заговорщиками. Надо что-то с ними делать.
Угу. А Сталин вычеркивает?
Сталин берет эту бумагу и спрашивает. Это есть, кстати говоря, это документально тоже записано. Это показания самого Берия. Он рассказывал об этом на следствии. И спросил, а они приводят приговоры в исполнение? Берия сказал, да, приводят. Сталин вызвал Власика и спросил, они приводят приговоры в исполнение? Вот там среди них есть фамилии Ракова, значит, Блохина.
Угу.
А это люди еще многие из охраны Сталина. Они тоже занимались приведением приговоров в исполнение. Да, это тоже странная вещь.
Серьезно?
И тот говорит, да, приводят приговоры в исполнение. И тогда Сталин говорит Берии, эти люди выполняют нужную черновую работу для партии. Их надо оставить.
А как случилось так, что люди из охраны Сталина, у них, в общем, достаточно важная государственная функция это была? И тем не менее, что...
Дело в том, что штатного палача или штата палачей на Лубянке не было. А была такая неформальная спецгруппа, которая формировалась из работников под руководством коменданта.
Угу.
Комендантом до 26-го года был Вейс, потом был Блохин, и вот под их руководством собиралось... Охранники зданий ЦК ВКПБ, кто-то из охраны Сталина, комиссары для особых поручений оперроды. И Сталин охранял специальное отделение оперроды, и, например, Раков, который входил в это подразделение, Паклн и многие другие, они также принимали участие в исполнении приговоров. Сталин про это знал. Мне, например, совершенно непонятно, как он мог спокойно относиться к тому факту, что люди, которые вчера стреляли в чей-то затылок, сегодня сзади идут вооружены и смотрят ему в затылок. Почему-то этот факт его не пугал.
Угу.
Это удивительная вещь, но так. И расстрельщиков он действительно берет.
А вот возвращается тут к теме, которую мы с вами уже обсудили. А Берию тоже можно считать жертвой?
Я, кстати говоря, как-то уже выступал и говорил об этом. Берия действительно стала жертвой, и именно Сталина, между прочим.
А Ягода до сих пор японский шпион?
Нет, Ягоду не называли японским шпионом и на процессе. Ягоду обвинили во многом чем, но, но не в японском шпионаже. Нет, Ягоду дело не пересматривалось, он не считается реабилитированным. Берия также не считается реабилитированным, хотя, по-моему, пытались снять с него какие-то надуманные обвинения в английском шпионаже. Но нужно же понимать, что частично реабилитированных не бывает. Пересмотрели частично дело Авакумова. С него сняли обвинения обвинение в измене родине, но оставили обвинение в нарушении, как это называется, не служебной халатности, а превышении служебных полномочий и много другого. То есть он остался все равно нереабилитированным человеком, ответственным за репрессии.
Угу. Вот вам еще вопрос от Михаила. Во время Красного террора сотрудниками ЧК было расстреляно 9,5 тысяч человек. В скобках я оставляю вопрос, откуда цифры. В то время как Колчак в Сибири убил 20 тысяч. Кто кровавее? Спрашивает Михаил.
Значит, если мы будем верить в цифры Красного террора и террора Колчака, то, значит, мы видим, что кровавее Колчак. Угу. Но ведь нужно понимать, что, во-первых, цифра 9 тысяч нуждается в очень серьезной проверке. Почему? Потому что, по данным Мельгунова, например, в годы Красного террора погибло гораздо больше людей. Там счет идет на миллионы и погибших, и репрессированных. И, понимаете, гражданская война – это война, где нам трудно выделить правых и виноватых. И все же смею утверждать, что Колчак, который сражался за то знамя, которое сегодня есть, за тот флаг, который сегодня есть у нашего государства, он в каком-то смысле мне понятнее. И Колчак, кстати говоря, значит, что бы мы ни говорили, все-таки базировался на уложениях и законах царской России. Тогда как большевики, собственно говоря, никакого закона, кроме собственного мировоззрения, не знали.
Вопрос от пенсионера Жильцова. Сталин наша слава боевая, Сталин нашей юности полет. Кому сейчас за 70, и кто не уползал, а боролся с Гитлером, тот и не знает, что существует НКВД. Прав ли я?
Нет, не прав, потому что существование НКВД и о существовании такого органа, в разные годы называвшегося по-разному, который может посадить человека за высказывание, знали все. Ведь, собственно говоря, это точно так же, как утверждать, что мы, росшие при Брежневе, не знали о КГБ. Да прекрасно знали. Угу. Мы прекрасно знали, что между собой мы можем о чем-то говорить. Но не дай бог, если ты на публичном, на собрании будешь сомневаться в том, что представляет собой советская власть.
Сколько всего было волн репрессий?
Я затрудняюсь сказать коротко, потому что на самом деле вся история советской власти – это и есть история партийно-хозяйственных кампаний и волн репрессий. Угу. То есть любая партийно-хозяйственная кампания также сопровождалась репрессиями, причем продолжавшимися и после Сталина.
Скажите, пожалуйста, вот если верить сказанному вами по поводу причин тасования кадров, что в какой-то момент, так скажем, начинал опасаться просто удара в спину, ведь, кроме всего прочего, люди, которые работали в спецслужбах, они много чего знали, правильно?
Ну, это и тоже была одна из причин, я согласен, одна из причин, по которой Сталин считал, что у чекиста есть только два пути, это я цитирую Сталина, на выдвижение или в тюрьму.
Вот насчет тюрьмы. Ведь не все бывшие сотрудники НКВД становились, так скажем, их расстреливали.
Ну, это невозможно было бы сделать, во-первых, и, во-вторых, собственно говоря, и нецелесообразно. Дело в том, что достаточно...
Кто-то попадал в лагеря. И...
Нет, кто-то в лагеря, а для кого-то достаточно было примеров своих сослуживцев, чтобы держать язык за зубами. Угу. На самом деле, более дисциплинированной на пенсии публики, чем чекисты, не было. Угу, потому что это действительно публика, которая прекрасно понимала, что стоит раскрыть рот.
Открой рот, и все.
Да, можно оказаться там же, куда ты очень долго посылал людей. Угу. Ведь это, кстати говоря, мы столкнулись с этим на практике, когда в начале 90-х и в конце 80-х годов начался поиск мест массового захоронения.
Никто ничего не...
Никто ничего из чекистов не желал сообщать. Отдельные старики. Когда с ними встречалось руководство управления КГБ, они, наконец, тогда могли сказать примерно, где это находилось. Но на самом деле, то есть, круговая порука и опекаемость стариков молодым оперсоставом были без прецедента для советских ведомств.
Можно ли считать НКВД системой, построенной на принципе личной преданности вождю?
Ну, это поощрялось, безусловно, и это воспитывалось.
Потому что любая... Принцип построения.
Ну, есть... преданность ценилась больше, чем образовательный ценз. Угу. Преданность не только лично вождю, но преданность и в характеристиках писали делу партии Ленина, Сталина предан. Угу. Это вот официальное окончание характеристики любого чекиста при утверждении на должность.
А по каким критериям вас определяли это?
Ну, мы понимаем, что это такая игра. Понимаете, угу. У нас же в советское время, вот, что удивительно было, люди об этом очень быстро забыли. Что ведь особенность советской власти, что она никогда не говорила то, что делала, и никогда не делала того, что говорила. Угу. То есть это вот полное, так сказать, рассогласование пропагандистской составляющей и того, что мы видели на самом деле. Даже анекдот такой был, помните? Вылечите меня либо от слуха, либо от зрения, потому что я слышу не то, что вижу.
Угу.
И здесь вот с этими характеристиками то же самое. Ну, красивая форма. А потом вдруг выяснялось, что при этой самой отличной характеристике он взял и сбежал за границу.
А скажите, пожалуйста, вот в структуре НКВД были ли подразделения, которые занимались вещами объективно, скорее полезными, чем вредными?
В деятельности НКВД можно выделить, скажем, я не знаю, такие направления, как разведка, либо борьба со шпионажем, но мы не должны забывать, что это тоже были крайне идеологизированные учреждения.
Про заградотряды поэтому... просят рассказать, но у нас
заградотряды это скорее НКВД как войсковая составляющая. А когда мы говорим о контрразведке, которая вела оперативные игры с Абвером, или разведке, которая там пыталась украсть какие-то технологические секреты или политические секреты, не будем забывать, что та же разведка занималась политической ликвидацией противника Сталина за рубежом, а та же контрразведка точно так же широко отстреливала и военные командные кадры. Это контрразведка СМЕРШ. И ничего хорошего о контрразведке СМЕРШ в этом смысле сказать тоже нельзя. Так что, понимаете, очень трудно вычленить, что называется, рациональную составляющую.
Ну что ж, у нас с вами осталось буквально 2 минуты на подведение итогов. Итак, Сталин и НКВД близнецы-братья? Я ставлю знак вопроса.
Ну, Сталин невозможен был без НКВД, во-первых, и, во-вторых, Сталин имел вот именно это ноу-хау, этот инструмент, который был целиком и полностью ему подотчетен и подконтролен, и никому, кстати, больше другому. И все основные свои донесения, и самые донесения тайные, шли именно в адрес только Сталина.
Аналоги можно привести?
Нет. Вот когда у нас любят сравнивать, что а вот в других странах там какие-то спецслужбы, ничего общего, потому что это не было то, как Сталин определил роль ОГПУ, военно-политический трибунал. Это все. Это и сыск, это и следствие, это и расправа. Такого не было в других странах.
Скажите, пожалуйста, в чем причина, на ваш взгляд, того, что сегодня люди не хотят знать о преступлениях этой структуры?
Ленится читать то, что уже опубликовано. На самом деле, как я уже сказал, десятки томов документальных материалов, именно документов опубликованных, со ссылкой на архив, фонд, опись, откомментированных, подготовленных, то есть на блюдечке преподнесенных читателю. Надо только их брать и читать.
Ну что ж, остается надеяться, что все-таки, может быть, эта передача, может быть, какие-то другие кого-то подвинет.
Подвигнет.
Да, чтобы хотя бы посмотреть.
Ну, а нам упрек, потому что мы должны это шире продвигать в интернет, где это будет гораздо более доступно.
А мне остается напомнить, что наш собеседник сегодня историк Никита Петров. Говорили мы о взаимоотношениях Сталина и НКВД. Это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Спасибо.
Выхода нет.